Доброй субботы, дорогие друзья. Это «Эхо Москвы», программа «Время», «Время Белковского». С вами в студии Станислав Белковский. Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube и YouTube-канал «Эхо Москвы», где выходит наша программа, на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», который наш главный информационный спонсор, и без него программа невозможна. И, конечно, сотрудничайте с организацией ФСБ, которую ваш покорный слуга имеет честь представлять с момента ее и своего собственного, пожалуй, основания. Эпиграф. Иосиф Александрович Бродский. «Пейзаж с наводнением» посвящается глобальному потеплению. Вполне стандартный пейзаж, улучшенный наводнением. Видны только кроны деревьев, шпили и купола. Хочется что-то сказать, захлебываясь, с волнением. Но из множества слов уцелело одно – «была». Так отражается к старости в зеркале. Бровь и лысина, но никакого лица, не говоря «мудя». Повсюду сплошное, размытое, устно, письменно. Сверху рваное облако. И ты стоишь в воде. Скорее всего, место действия где-то в сырой Голландии. Еще до возникновения плотины, кружев, имен Де Фрис или Ван Дайк. Либо в Азии, в тропиках, где заладили дожди, разрыхляя почву. Но ты не рис. Ясно, что долго накапливалось в день или в год по капличи. Пресные качества грезят о новых соленых га. И впору поднять перископом ребенка на плечи, чтобы разглядеть, как дымят вдали корабли врага. Иосиф Бродский. Мы с вами говорили здесь, что Бродский сменил империю, как он сам сказал, в колыбельной Трескового мыса, ибо Россия – это империя пространства и суши, а Бродский – это империя воды и времени. Времени и воды. Вот эта борьба воды с сушей, как времени с пространством – это одна из важнейших, ключевых тем Иосифа Бродского, которая, собственно, и важнейшая тема «Эона рыб», закончившегося в 2003 году, через 7 лет после смерти поэта. И сейчас в «Эоне Водолеев», когда доминирующим знаком стал воздух, судьба человечества связана с преодолением этого диалектического, со снятием диалектического противоречия между водой и сушей, их синтезом в воздухе, который становится основной коммуникативной средой, а значит, между временем и пространством. Согласитесь, что в самом интернете, в тех коммуникационных средах, в которых мы живем по мере нарастания, все больше и больше по мере нарастания и победного шествия технологической революции, уже нельзя четко отделить пространство от времени. Все это один сплошной воздух, да? Потому что вопрос «когда» практически равнозначен вопросу «где» и наоборот. Такой вот пейзаж с наводнением. Ну, а глобальное потепление несет нам еще немало интересных наводнений и уже принесло. Рубрика «Мавзолей». Мавзолейная аналитика. По косвенным признакам определяем, что происходит в российской политике и вокруг нее, в России и в международных отношениях, касающихся России. Начинаем, конечно, с Владимира Владимировича Путина, нашего незаменимого президента. Владимир Путин на этой неделе был весьма публично активен, поэтому началась неделя с обсуждения его кашля. Кто-то обратил внимание, что российский лидер несколько избыточно кашляет, и все ли там в порядке. И сейчас вообще любые вот симптомы ОРВИ, то, что раньше считалось банальным насморком, это который проходит сам по себе за неделю, а если лечить, то за 7 дней, они все указывают косвенно на смертельные опасности типа COVID-19, требуют изоляции 5 и 20. И вообще уже поэтому ты чихать и кашлять, в общем-то, и не будешь. В этом смысле эпидемия страха паники, выдаваемая за COVID-19, сыграла положительную роль. Ты будешь лучше себя контролировать и не распугивать никого громкими необязательными звуками. Но Владимир Владимирович Путин сказал, что кашель его свидетельствует исключительно о его здоровье, и потому что он очень много времени проводит на воздухе, и кашель у него просто рефлекторный, не связан ни с какими крупными или малыми недугами. Что, о чем еще давно сказал великий русский поэт Владимир Вишневский. Помните его гениальное четверостишее «ВВ не знает роздыха», ведь все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми. И вот со своим легким, здоровым, необременительным кашлем Владимир Владимирович Путин отправился сначала на форум «Российской энергетической недели», где, конечно, он чувствовал себя в своей стихии победителем. Ведь, собственно, цена на нефть рвется к $100 за баррель, цена на газ сильно зашкаливает за $1000, за 1000 кубометров, что еще недавно было немыслимо и неслыханно. Вот. И именно как победитель наш президент себя вел, доложив, что «Газпром» увеличил поставки газа в Европу на 10%, а в целом России на 15%, что мы готовы поставлять газ сверх контрактов, и вообще просто Европа наконец должна признать, что она в очень значительной степени зависит от российской углеводородной энергетики, и вытеснить ее неуглеводородной не получится. Все равно и триумф традиционной газа, а также атомной энергетики неизбежен. Надо заметить, что несмотря на все разговоры о приверженности Владимира Путина зеленой повестке и тематике возобновляемых источников энергии, в этом, конечно, есть немало блефа. Ну, блефа, связанного с тем, что именно проекты в рамках парадигмы зеленого времени с точки зрения Владимира Путина позволят нам в известной степени выйти из-под международных санкций, по крайней мере, применительно к аффилированным структурам российских корпораций и отдельным проектам, соответствующим этой повестке. Поэтому на словах, безусловно, Владимир Путин будет клясться зеленым временем. Кроме того, у России еще есть и важные возобновляемые ресурсы, имеющие самое прямое отношение к зеленой тематике и проблематике. Это русский лес, на котором можно заработать немало углеродных единиц и внести беспрецедентный вклад в оздоровление человечества и борьбу с глобальным потеплением, не стукнув палец о палец. Просто за счет того, что 20% мировых бореальных лесов, так называемых, то есть самых правильных, находится на территории Российской Федерации. Помните, когда мы с вами выдвигали стратегию вакцинации деревьев, я надеюсь, что она еще не отброшена, мы считали, что из 3 триллионов мировых деревьев 600 миллиардов в России. И надо просто охранять, стеречь русский лес. А кто вообще умеет лучше всех охранять и стеречь, как не Владимир Путин, который является специалистом по безопасности во всех смыслах, приоритетно в том числе на глубинном психологическом и бессознательном уровнях. А при этом Владимир Ильич Путин на энергетической неделе подчеркнул, что газотранспортная система Украины на ладан дышит, износ ее 80-85%, не в пример современным и, кстати, экологически гораздо более качественным Северным потоком 1.2, и поэтому, в общем, намек был достаточно прозрачен. Надо вновь вернуться к тематике международного консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, в состав которого должна войти и Россия. Эта тема обсуждалась еще в начале этого тысячелетия, но потом была отринута сначала после оранжевой революции 2004 года, затем после революции достоинства в и на Украине 2013-2014 годов, и, собственно, Владимир Путин ясно дал понять, кто бы мог возглавить этот консорциум. Конечно, бывший канцлер Федеративной Республики Германии, старший друг и товарищ российского президента, как по возрасту, так и по авторитету и опыту, Герхард Шрёдер, ну, по опыту жизненному, конечно, а не политическому, здесь уже по политическому опыту, опыту государственной деятельности Владимир Путин даст 100 очков вперед любому, а это, конечно, наш любимый Герхард Шрёдер, который сейчас председатель совета директоров Роснефти, который многому научился во время Путина как государственного деятеля, и Путин отметил, что Европа должна, Германия в первую очередь, должна сделать Герхарда Шрёдера полным кавалером Ордена Заслуги перед немецким отечеством, потому что именно он, его долгосрочные контракты с «Газпромом» обеспечили страну на сегодняшний день относительно недорогим газом. И какая торговля на спотовом рынке, где цены вот, прорвали уже какие-то космические линии кармана и все прочее, и кармана шире, который надо держать, да, собственно, благодаря этому экономика Германии выживает, особенно после весьма опрометчивого решения отказаться от атомной энергетики, свернуть атомную энергетику после аварии на Фукусиме в Японии, что с точки зрения Владимира Путина вдвойне бессмысленно, поскольку Франция, несмотря на всю ту же аварию на Фукусиме и жуткую пропагандистскую кампанию против атомной энергетики, сохранила ее в полном объеме, так сказать, и бровью своей французской не повела. Так зачем же Германии было от этого отказываться? Так вот, возвращаясь к теме, что понимание неуглеводородной энергетики Владимир Путин весьма специфическое, он, безусловно, считает, как мы с вами говорили в прошлый раз, что до 2045 года традиционная энергетика будет доминировать, уже ясно, что вовсе не всякие там солнечные ветряные конструкции, не водород будут приоритетами с точки зрения вот возобновляемых источников энергии. Россия будет делать ставку при Путине и его единомышленниках на термоядерную энергию, термояд. Как мы это узнали? А по косвенным признакам. Об этом постоянно говорит главный идеолог Владимира Путина в смысле научно-технологических прорывов. А при этом прорыв мы употребляем в позитивном смысле. Знаете, как есть такая шутка, что утверждение «люди не летают как птицы» неверно. Они просто не умеют летать вверх. прорывах. Под прорывом мы в данном случае имеем в виду не назад и в бок, а вперед. Вот идеолог — это Михаил Ковальчук, глава научно-исследовательского центра Курчатовский институт и важная составная часть клана Ковальчуков. И Ковальчук проговаривается о том, что надо делать, конечно, ставку на термояд. Это концепция, которую исповедуют многие российские ученые, интеллектуалы, еще со времен братьев Стругацких и так далее. Это о термояде мы поговорим совершенно отдельно, но вот важный профессионал, в частности, искусственного интеллекта, например, Сергей Карелов, считает, что уже в ближайшее время искусственный интеллект от компании DeepMind совершит открытие физики, и, возможно, это будет открытие в области удержания термояда. Если это открытие будет осуществлено, то термоядерный рывок Россия сможет осуществить. Но для более популярных на сегодняшний день форм и методов энергетического перехода, это не сулит ничего хорошего. Поэтому не будем обольщаться номинальной преданностью Владимира Путина идеям устойчивого развития. Кстати, напомню, что само словосочетание sustainable development переводится скорее не как устойчивое развитие, а как гармоничное или гармоническое развитие. Это более точный перевод. Но для нас с вами огромное счастье, что оно называется по-русски устойчивым. Потому что психологически для Владимира Путина это очень хорошо. Все устойчивое, да, это как бы противостоящая революция, опирающаяся на инерцию, на консервативные ценности. И хотя на самом-то деле sustainable development опирается именно на ценности технологической революции и на неустойчивые системы, но пусть Путин думает наоборот. Это, по крайней мере, означает, что ценности sustainable development не полностью будут уничтожены в политико-экономическом и ментально-культурном пространствах необъятной Российской Федерации. На энергетическом форуме, вот на энергетической неделе, помимо энергетики, Путин также говорил, выступал по гуманитарным вопросам, в частности, о судьбе радиостанции «Эхо Москвы». Он сказал, что «Эхо Москвы» финансируется «Газпромом». Напомню, сейчас мы находимся с вами в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и занимает крайнюю позицию по целому ряду вопросов. А половина тех, кто работает и выступает на «Эхе Москвы», это люди или с иностранными паспортами. Это я от волнения. Захлебываюсь с волнением, как сказал Иосиф Александрович Бродский в нашем эпиграфе. Или вид на жительство, с видом на жительство за пределами России. И это еще раз, это очень отрадно, потому что сам факт упоминания «Эхо Москвы» говорит о том, что у Владимира Владимировича Путина нет желания что-то плохое с нами сделать. Но кроме того, мы с вами еще раз убедились, зачем вообще нужна программа «Время Белковского». Дело в том, что у Белковского нет ни иностранного паспорта, ни вида на жительство за границей. И тем самым вот эта программа «Время Белковского», она разбавляет, видимо, вот весь концерт людей, занимающих с точки зрения Владимира Путина крайней позиции, да еще и с иностранными паспортами. А мы, конечно, с вами занимаемся, тяготеем исключительно по Аристотелю к срединной позиции и считаем, что добродетель – суть средняя. Поэтому «Время Белковского» тоже свою позитивную роль в истории «Эхо Москвы» играет. Ну и помимо энергетической недели, Владимир Владимирович Путин двинулся еще в Санкт-Петербург на Евразийский женский форум и выступал там лично, не как там по видеосвязи, а непосредственно в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. И многие стали задумываться, к чему бы это, почему такой интерес к женскому форуму гендерной повестки и проблематики, и пришли к выводу, что главный мотив Владимира Путина участвовать – это бенефис Марии Владимировны Воронцовой, известного ученого-генетика, который считается некоторыми родной дочерью, даже старшей, кажется, Владимира Владимировича Путина. И Мария Владимировна была весьма активна на этом форуме. Она была одним из хедлайнеров и в ходе своего выступления затронула две важнейшие темы. Первая – это свою собственную связь с Владимиром Владимировичем Путиным, хотя он не назывался по имени. Мария Владимировна акцентировала роль генетических факторов в судьбе человека. Ну, что в переводе в данном случае на русский означает, что если у тебя гены Владимира Путина, тебе многое открыто в разных смыслах слова, в том числе в смысле познания сакральных тайн, и, так сказать, открываются возможности и почести, о которых, как говорили наши китайские партнеры в древности, не принято говорить вслух. А при этом в точном соответствии с принципами так называемого судьбоанализа, созданного известным психиатром-психоаналитиком Леопольдом Сонди, Мария Воронцова заявила, что сами по себе гены еще не детерминируют судьбу человека, а лишь формируют и формулируют два возможных пути. Наши гены не являются ни панацеей, ни вселенским злом, сказала Мария Владимировна Воронцова, тем самым ясно намекнув, что или она станет преемником Владимира Владимировича Путина, или не станет. а третьего не дано. По известному анекдоту про блондинку и динозавра, опять же, с какой вероятностью можно встретить на улицах Москвы динозавра? 50%, да? Или встретишь, или не встретишь. При этом на этой неделе Левада-центр, признанный в Российской Федерации иностранным агентом, опубликовал очередное исследование на тему, кто и сколько россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года. 47% россиян хотели бы видеть, а 42% нет. То есть встреча закончилась практически в ничью. При этом очень четкий здесь есть поколенческий разрыв. То есть Путин президент, безусловно, старших поколений. Президент прошлого, как мы с вами и говорили. Потому что больше всего его хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше. Здесь 57% за, 33% против. А вот респонденты 18-24 лет 57% как раз не хотят, а 32% только хотят. Точно так же эти цифры дифференцированы по основным каналам и методам приема передачи информации. Телезрители на 65% за очередной срок Путина в 2024 году, а пользователи социальных сетей только 31%, 59% против. Ну а в Телеграме вообще царит абсолютно антипутинская вакханалия. Только 29% пользователей социальной сети Телеграм. Ну, видимо, это с теми миллионами, которые пришли из-за прошлонедельного кризиса Фейсбука, Инстаграма и Ватсапа за пролонгацию полномочий Владимира Владимировича в 2024 и 66% против. Поэтому, да, совершенно верно рассуждение. И наши, и не наши, например, Алексей Анатольевич Навальный, что смена поколений так или иначе ведет к смене политического режима в России. Это, опять же, амбивалентное утверждение. Оно оптимистично, потому что смена режима неизбежна. Оно пессимистично, потому что смена поколений займет еще определенное время. И стремительной смены режима, судя по всему, не будет. Если, конечно, не вмешаются обстоятельства форс-мажорного плана, те самые черные ли. Ну, наконец, именно в связи с одной стороны, публикацией опроса Левада-центра очередного, с другой стороны, в связи с публичной активностью Владимира Владимировича Путина, снова возобновился разговор о его преемниках. И здесь, с одной стороны, и Мария Владимировна Воронцова, которую мы уже выделили, ради которой Владимир Владимирович был так активен на женском форуме. Другого аргумента мы не находим. Ну и, опять же, поскольку у нас мавзолейная аналитика построена на косвенных признаках, то к числу важных косвенных признаков относится и публичная активность Рамзана Ахматовича Кадырова, главы Чечни и одного из неформальных лидеров, может быть, на сегодняшний день уже ведущего, неформального лидера исламской уммы Российской Федерации, крупного политического партнера исламского мира и, в частности, монархии Персидского залива в российском политическом сообществе и классе. Рамзан Ахматович Кадыров очень тепло поздравил на этой неделе с днем рождения министра сельского хозяйства России Дмитрия Николаевича Патрушева. Просто так Рамзан Ахматович ничего не делает. Да, он, если кого и поздравляет, то, во-первых, только людей исключительно этого заслуживающих, и, во-вторых, тех, с кем связаны значительные политические перспективы. И далеко не каждого профильного отраслевого министра Рамзан Ахматович приветствует. Дмитрий Николаевич он поздравил не просто как агрария, да, а как видного государственного и политического деятеля, который снискал уважение и признание, как профессионал с большой буквы и настоящий патриот. То есть тем самым Рамзан Ахматович напомнил, что и Дмитрий Николаевич Патрушев тоже в обойме потенциальных преемников, точнее в составе этого самого коллективного преемника, который скорее всего придет на смену всесильному, безразмерному и безраздельному Владимиру Путину. Так что на этой неделе вот хедлайнеры гонки преемников двое. Мария Воронцова и Дмитрий Патрушев. Кстати, не случайно Дмитрий Патрушев подвергается значительным нападкам с разных сторон. В первую очередь, конечно, из-за подорожания продуктов питания, но в этом есть и глубокий политический подтекст, связанный с неисключенными преемническими перспективами этого, как сказал Рамзан Ахматович Кадыров, крупного государственного деятеля и профессионала с большой буквы. Надо сказать, что Мария Воронцова, помимо вот этих генетических метафор ее связи с президентом, говорила очень правильные вещи об индивидуации медицинской помощи, о которых мы скажем чуть позже, поскольку это уже не относится ни к политике, ни к мавзолейной аналитике ее обслуживающей. Другой крупный ключевой российский политик Алексей Анатольевич Навальный, наш политзаключен номер один, тоже был заметен на этой неделе, в первую очередь, своим поздравлением в адрес Дмитрия Андреевича Муратова с Нобелевской премией мира. Ну, известно, что многие сторонники Алексея Анатольевича отнеслись к этой награде, к ее бенефициарам в этом году достаточно скептически, подчеркнув, что Дмитрий Андреевич Муратов слишком глубоко интегрирован в российские властные элиты, и здесь есть подтексты, возможно, примирения Запада с Кремлем. Но это мы подробно разбирали в прошлый раз. Повторяться не будем, отметим, что само поздравление Алексея Анатольевича сделано очень грамотно. Он отметил, что, конечно, и «Новая газета» заслуживает Нобелевской премии мира, и эта награда Дмитрию Муратову в значительной степени причитается изданию, которое он неизменно возглавляет много лет. Но, как правильно совершенно отметил Алексей Навальный, Нобелевская премия мира в этом году, которая дана не только Дмитрию Муратову, но и филиппинской журналистке Марии Рессе, это награда традиционной журналистики, олдскульным старым средством массовой информации. Концептуально это действительно весьма важно. Потому что уже не один год ведутся разговоры о том, что старые СМИ обречены. Что журналистика в ее прежнем традиционном понимании умирает и отмирает. Что она утрачивает какую бы то ни было специфику и набор базовых кардинальных отличий от других специальностей в современном мире эпохи технологической революции, когда журналистом и медиа становится любой. Заводишь себе аккаунт в Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме, и через несколько месяцев, если ты талантлив и у тебя есть некоторые другие ресурсы, пусть даже небольшие, ты влиятельный СМИ. Может быть, даже более влиятельный, чем газета New York Times. И, собственно, Алексей Анатольевич Навальный шел этим путем. И вот сейчас он говорит совершенно правильно и мудро, я бы сказал. Рад, что своим решением, по крайней мере, так показалось, Нобелевский комитет отметил, что как бы не влияли на нас устройство лайков, алгоритмов, особенности потребления контента, деньги частные и государственные, подписчики, главное, что нам нужно сейчас и всегда журналистика, которая не боится сказать правду. То есть премия дана с целью все-таки подбодрить журналистскую корпорацию и сообщить ей, что она нужна человечеству и важна для нас, для всех, что Навальный понял абсолютно правильно. Вообще, тюремная трансформация Алексея Анатольевича Навального – это вещь очень интересная, с точки как объект наблюдения, потому что если прежде господин Навальный все же был лидером и предводителем людей, обуреваемых ресентиментом по отношению к путинским временам, таких людей не очень много в России, но и не очень мало, так или иначе, это миллионы людей, которые связывают свои жизненные неудачи и неудовлетворенность бытием именно с Владимиром Путиным и его временем, неважно, справедливо или нет. То сейчас он проходит христианский практикум и, возможно, уже вскоре будет восприниматься не как очередной политик ресентимента, которым является его титульный оппонент Владимир Путин, только опирающий на гораздо более широкую социальную базу людей, объятых ресентиментом по отношению к 90-м годам и краху Великой Империи. Периоду краха Великой Империи и своему гигантскому унижению в разных смыслах, в том числе тоже преувеличенному и зачастую несправедливо оцениваемому, но это в данном случае не важно. И если действительно Алексей Навальный станет в ближайшие годы лидером русской религиозной реформации, то в этом смысле он придет к власти, даже не покидая тюрьму. Это все очень интересно. Тем временем ключевой соратник Алексея Анатольевича Навального, Леонид Михайлович Волков, продолжил рекламировать умное голосование как незаменимый инструмент проведения оппозиционных политиков представительные органы власти разных уровней. Вот в частности, он сообщил нам, что среди кандидатов от КПРФ поддержанные умным голосованием в среднем получили 18,7%, неподдержанные 12,7%, «Справедливая Россия за правду», соответственно, 15,1,7%, «Яблоко» поддержанные 14,1%, неподдержанные в 7 раз меньше, лишь немногим более 2%. Это, с одной стороны, справедливо, но это как раз пример того, как статистика пытается вытеснить понимание сути дела, потому что списки для умного голосования и составлены из людей, которые получают больше. То есть они получают не благодаря умному голосованию, а попадают в списки умного голосования за счет своей повышенной популярности. Поэтому я остаюсь при своем мнении, умное голосование качественно не влияет на исход выборов, и руководствоваться надо принципами правильного голосования, голосовать за тех, кто будет во власти сегодня или завтра. Если сегодня невозможно, то завтра. Ну да, за людей, отвечающих определенным системам ценностных и политических, и личностных политических приоритетов и личных качеств. Ну, нельзя не сказать, что на этой неделе, таки 12 сентября, состоялось первое заседание, начала свою работу Государственная Дума нового 8-го созыва, как говорили еще в советское время. Это случилось не случайно накануне Покрова Богородицы, одного из важных наших религиозных праздников. Я напомню, что Покров Богородицы – это история из 910 года, когда святой Андрей Юродивый увидел во Влахернской церкви Константинополя Богородицу с Покровом, защитившую Константинополь от нашествия иноземных завоевателей. Со временем стало принято считать, что этим завоевателем были мусульмане-сарацины, но историография прежних периодов упирала на то, что это были наши люди. Славик князь Олег, вещь Олег, да, поэтому тут, так сказать, это что особенно тщательно сплачивает нас с Константинополем и соответствующим патриархатом. И как раз на Покров патриарх московский всей Руси Кирилл Гундяев заявил, что, конечно, чудесное спасение России в 20 веке означает, что Россия находится под непосредственным покровительством Богородицы, что и знаменует исключительную ценность этого праздника 14 октября, накануне которого собралась Государственная Дума. Понятно, что здесь есть и глубокая метафора Владимира Владимировича Путина, которая является этим покровом Богородицы, поскольку он спас страну гранулат распада в невозможных условиях. Впрочем, в своей погоне, в своем стремлении поцеловать в жопу советскую власть любыми и самыми изощренными способами, РПЦ МП нередко впадает в двусмысленность, потому что фраза патриарха Кирилла – это парафраз известного высказывания фельдмаршала Миниха: «Россия управляется непосредственно Господом Богом, иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует». Но не исключено, что и это хотел сказать патриарх Гундяев, имея в виду под Господом Богом Владимира Путина. Но если недавно Гундяев говорил о том, что источником духовных ценностей русского народа является «Газпром», другие энергетические компании, то почему бы им не назвать Путина богом? Он в той или иной степени об этом много раз говорил. Что же происходило в Государственной Думе? Не так много интересного, но все же. Во-первых, коммунисты очень четко обозначили, что, видимо, это их последний созыв в нынешнем виде. И, собственно, надо сказать, что мы с вами неоднократно говорили, что само разделение на левых и правых, вот в соответствии с диаграммой Ноуна, то разделение, которое возникло во время Великой Французской революции во французском парламенте и дальше существовало на всем протяжении эпохи Большого Просвещения, уходит в прошлое. Да? Что скорее кватернион прошлое и будущее глобально и локально будет определять политические предпочтения. В этом смысле и сама КПРФ давно уже не является левой партией. Она левая партия с точки зрения каких-то деклараций в области социальной политики, но совершенно правая в смысле своей державнической, почвеннической и отчасти сталинистской риторики. Поэтому она уже не соответствует диаграмме Нолана. Но она, безусловно, и проявляет себя все более и более как пережиток прошлого, который не переживет эту каденцию, во всяком случае, в нынешнем виде. А вот новые люди начали проявлять себя неплохо. Мы с вами говорили, что они, в общем, абсолютно пустые и будут наполняться содержанием по ходу дела. Но, видимо, они вдруг поняли, что сама жизнь диктует им повестку. И Алексей Нечаев, предводитель новых людей, неожиданно начал защищать ректора Шанинки Сергея Зуева, который стал тут намеренным объектом уголовного преследования, заявив о том, что атака на образовательную и научную сферу добром не кончится. В чем с ним можно так согласиться? Также весьма активной публично была бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева, которая, в частности, объяснила, что не голосовала за спикера ни за Вячеслава Володина избранного им, ни за представителя КПРФ по принципиальным идейным соображениям. Что-то тоже надо отметить достаточно как смелые высказывания, как говорил Владимир Ильич Ленин, революционное слово уже есть революционное дело. Кроме того, новые люди раскритиковали также доклад председателя бюджетного комитета известнейшего адвоката и писателя Андрея Макарова, обратив внимание на то, что сокращаются, несмотря ни на что, расходы федерального бюджета на здравоохранение. Там, где в 2021 году было 5,8%, в 2024 останется всего 4,7%. И, конечно, это никуда не годится. При том, что новые люди, как бы, с одной стороны, должны быть правой партией, но с другой стороны, здесь они уже вплоть как левая партия, подтверждая наш тезис о совершенно новом политическом членении. Пожелаем в этом смысле новым людям удачи, и еще мы им дадим сегодня один платный совет, за которым придется заплатить 1 000 000 рублей, но официально опубликованные декларации хедлайнеров этого политического концерта дают нам основание полагать, что такая сумма для них несущественна. Кстати, чтобы я еще заметил, вот как работает косвенная мавзолейная аналитика. Можем ли мы судить по первым дням работы Государственной Думы, какими вопросами более всего интересуется президент Путин? Странная обстановка вопроса, да. Нет, ответ очень прост. Можем. Вот смотри, так, спикер Вячеслав Володин и его заместители распределили между собой 11 заместителей, комитеты, которые они будут курировать. Какие же комитеты курируют лично Вячеслав Володин? Комитет по безопасности, комитет по обороне, комитет по международным делам. Почему он забрал эти комитеты себе? Потому что эти три сферы интересуют лично Владимира Путина в приоритетном порядке. Это для нас не новость, просто мы получаем этому очередное свидетельство, вырастающее до масштаба доказательства. И поэтому, как куратор этих вопросов в Думе, Володин будет иметь повод и предлог лишний раз связываться с боссом. Что особенно важно в ситуации, когда он лишился части своего влияния на парламент, и это влияние перетекло в администрацию президента и непосредственно к кремлевскому куратору внутренней политики Сергею Владимировичу Кириенко. Вот так мавзолейная аналитика и работа. В двух словах пробежимся по международным событиям, которые имели значение с точки зрения России. Ушел в отставку самый лояльный Владимиру Путину европейский лидер страны Евросоюза, 35-летний канцлер Австрии Себастьян Курц. Это случился небольшой скандал по поводу того, что Курц там подкупал журналистов по мелочи. Ну, по нашим российским меркам, вообще какая-то ерунда абсолютная. Типа там неудачно плюнул мимо урны на автобусной остановке. Но фактически, конечно, Себастьян Курц раздражал многих и своей подчеркнутой подчеркнутой близостью к Владимиру Путину и неясным до конца по природе сотрудничеством с влиятельным бизнесменом украинского происхождения, фактически украино-российским Дмитрием Фирташем, некогда бенефициаром компании «Росукрэнерго», которого Курц не отдал американской Фемиде. Фирташ уже давно ждет экстрадиции из Вены, из Австрии в США, но, видимо, не дождется и не должен, уже 7 лет не может дождаться, во многом благодаря усилиям канцлера Курца. Это, конечно, немножко болезненное для России и господина Фирташа, близкого к «Газпрому», тема. Хотя представитель той же самой политической силы, господин Шаленберг, министр иностранных дел, стал канцлером, но с Курцем, конечно, гораздо легче. И это ставит под вопрос дальнейшее возможное использование Австрии как площадки для и приводного ремня для разного рода хитрых комбинаций в Европе. А вот на этой неделе также стало понятно, каким великим миротворцем, которым, конечно, никогда не дадут, к сожалению, Нобелевскую премию мира, был и остается Дональд Трамп, 45-й президент США. Президент ФИФА, Международной Федерации Футбола Джанни Инфантино, прибыл с визитом в Израиль и предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести в 2030 году чемпионат мира по футболу, но не одному Израилю, а на троих, вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Вполне возможно, что так оно и будет. На Ближнем Востоке чемпионат и пройдет, и станет это возможным только благодаря тем самым соглашениям Авраама, идеологом и модератором которых был Дональд Трамп, примирившим Израиль с несколькими странами Персидского залива. Вот. Но где же благодарность-то? И еще буквально сегодня Александр Вучич, президент Сербии, пожаловался на цену на российский газ, сказав, что те $270 за 1000 кубометров, которые Сербия платит сегодня, это окей, а Россия хочет потребовать 790, но это уж никакие ворота не лезет. И будем жаловаться президенту Путину, с которым встретится 25 ноября. Так что до 25 ноября Сербия должна решить, создаст ли она союзное государство с Россией, как Белоруссия. Скорее всего, нет. Спойлер, нет, не создаст. Или, по крайней мере, примет какие-то документы, которые исключают ее продвижение в направлении Североатлантического альянса НАТО. А вот это уже вполне возможно, потому что становится понятно, что НАТО и так не собирается расширяться. А если оно не собирается расширяться, то почему бы демонстративно об этом не заявить? Ну, вот с таким же успехом я могу сейчас прямо в эфире сказать, вы знаете, я принимаю на себя особое обязательство, и моя верность и преданность этому обязательству должны быть оценены все аудитории. Я не хочу становиться 2-метровым блондином. Я им и так не стану, но лучше продать мою готовность этого не сделать. Вот Сербия, видимо, поступит именно так, как 25 ноября примет какой-нибудь акт, останавливающий продвижение в направлении НАТО, не желающего и так поглощать Сербию. И тогда с газом все будет хорошо. Кстати, вода с газом, понимаете, вот в современную эпоху, когда очень важны всякие политико-экономические и морально-ценностные подтексты тех или иных маркетинговых компаний и товаров вообще, надо понимать, что всякий глоток воды с газом льет воду на мельницу «Газпрома». Неважно, газпромовский газ находится внутри Перье или Сан-Пеллегрино, потому что он потребление воды с газом облагораживает и гармонизирует идею потребления природного газа. И тем самым отдаляет тот день, когда Европа станет независимой от «Газпрома» в скобках Кремля. Поэтому пейте лучше воду без газа. Будет морда обалденная, как говорилось в русской поэзии, по совсем другому, хотя и схожему поводу, коррелирующему поводу. Ну и нельзя не сказать, что начинается перепись у нас населения. И на этот раз она у нас и электронная тоже перепись, как и голосование на выборах. Алексей Алексеевич Венедиктов сейчас пока не курирует эту перепись, поскольку все-таки мы рассчитываем, что он сможет претендовать на Нобелевскую премию мира и в дальнейшем, и поэтому с электронным голосованием ему лучше не связываться. Он мог бы и в этом получить вместе с Дмитрием Андреевичем Муратовым, Марией Рессой, а не в альтернативу им. Но этот ДЭК проклятый все попутал и испортил. Но, насколько можно понять, в электронной переписи есть тоже функция перепереписи. То есть, ты сначала записываешься, например, если под давлением ты записываешь родителей Ивановым, то потом ты можешь зайти по второму кругу и перепереписаться Рабиновичем. По известному анекдоту, помните, как приходит в ЗАГС гражданин Иванов и хочет взять в новую фамилию Петров. Его спрашивают: товарищ Петров, простите, а чем вас не устраивает фамилия Иванов? Видите ли, товарищи, говорит Иванов, я же на самом деле не Иванов, а урожденный Рабинович. И я взял фамилию Иванов. И про меня все говорят: Иванов, бывший Рабинович. А так будут говорить: Петров, бывший Иванов. Все на перепись населения. Рубрика, мы сейчас решили объединить рубрику «Зеленое время» и «Настоящее» в единую рубрику «Эпоха возвращения». Надо вернуться все-таки к чтению моего трактата уже применительно к определенным практическим последствиям реализации доктрины эпохи возвращения. И на этой неделе стало понятно, что угольная отрасль А Владимир Владимирович Путин все более убеждается в том, что угольная отрасль тоже никуда не исчезнет, несмотря на то, что Китай хочет, хотя и не может пока сократить потребление угля, очень хочет, декларирует приоритеты зеленого времени, но вместе с тем легализовал фактически закупленные запасы угля у Австралии, несмотря на их политический конфликт, вызывающий резкие возражения Пекина на создание нового блока «УКУС». Australia, UK, US, да, Австралия, Соединенного Королевства, Великобритания, Северной Ирландии, США и так далее. Ну, укус укусом, а уголь врозь. То есть, скорее наоборот, уголь вместе, а укус врозь. Но на этой неделе американская компания Bioscience Resource Project, ее представитель Джонатан Лэттем, занимающийся расследованием и исследованием того, откуда все-таки взялся вирус SARS-CoV-2, пришла к выводу, что его источником первичным является китайский шахтер. И случилось это зарождение вируса в теле китайского шахтера в 2012 году. В переводе с Bioscience Resource Project английского на русский это означает, что все зло от Китая и угольной отрасли. И поэтому надо сокращать потребление угля, а также всемерно давить на Китай. Среди основных трендов эпохи возвращения мы не можем не отметить на этой неделе и новые посылы к религиозной реформации. Ну, в минувшей неделе были опубликованы доклады о том, что тысячи священников во Франции были педофилами, и за последние 50 лет сотни тысяч французских детей стали их жертвами, что было, безусловно, очередным ударом по репутации и авторитету Римо-католической церкви, что признал лично папа Франциск. И вот на этой неделе прошли утечки о том, что верховный понтифик заявил о планах очередных реформ в церкви. Эти реформы будут, так сказать, предполагать изменение в вопросах положения женщин, браков священников, возможно, будет отменен целибат, Римо-католическая церковь смягчится к ЛГБТ, сообщество проблематики и так далее. На эту тему идет уже активная полемика. Ну, собственно, реформ от папы Франциска ожидали с 2013 года. Равно как считалось, что его близость к Бараку Обаме и его принадлежность к активному латиноамериканскому католичеству сподвигнет его на определенные миротворческие усилия, в том числе вопрос регулирования на постсоветском пространстве, в Донбассе, вокруг Китая и так далее. Но этого ничего не случилось. Усилия папы Франциска были во многом формальными. Существенных реформ в церкви он также не проводил за минувшие 8 лет с момента своего воцарения в Ватикане, и в связи с чем уже возникла волна слухов и утечек о том, что он покинет Пресвятой Престол сразу после естественной кончины предшественника Бенедикта XVI, Карла Йозефа Ратцингера, и будет новый папа, который уже будет проводить реформы. Наиболее очевидным кандидатом на роль папы-реформатора является, конечно, нынешний, ставший кардиналом ровно год назад, архиепископ Вашингтонский Уилтон Грегори. Первый кардинал афроамериканец, чернокожий американец, ставший кардиналом Римо-католической церкви. Человек близкий, безусловно, к американскому демократическому эстаблишменту, лояльный к ЛГБТ и ко всей современной зеленой повестке. Критик, безусловно, Дональда Трампа. Все, как и его консервативных взглядов 45-го президента США, а также и манеры его политического поведения. В общем, все как полагается. Но, так сказать, папа Франциск обозначает перспективы таких реформ уже сегодня. Так или иначе, начнутся ли эти реформы при Франциске? Или будут отложены до следующего папы, которым, может быть, станет Уилтон Грегори, а может быть, и не станет, и папой будет тот другой? Хотя первый афроамериканец на Святом Престоле, близкий к американским правящим элитам, совершенно напрашивается и логичен. Власть Римо-католической церкви над умами и душами не будет прежней, потому что иерархические религиозные структуры так или иначе уходят в прошлое и заменяются сетевыми. То есть мир стоит на пороге очередных новых волн реформации, которые затронут и Россию, конечно, затронут они и старушку Европу. Потому что они попытки реформирования Римо-католической церкви уже вызовут непримиримые противоречия между консервативными и прогрессивными крыльями. И, так сказать, безболезненными эти процессы не будут. Они подтолкнут реформацию, что, собственно, и заставляет престарелого папу Франциска откладывать и откладывать эти процессы, подобно тому, как, ну, как Леонид Ильич Брежнев говорил, что, конечно, Советский Союз нуждается в реформах, но это после меня. Такова была логика и Бенедикта XVI, такова и папа Ратцингера, такова и Франциска Бергольо. И именно поэтому тот папа сможет заняться реформами, кому будет не жалко потерять значительную часть политического влияния Ватикана, и, возможно, Уилтон Грегори таким человеком является. Опять же, вспомним сериалы Паоло Соррентино «Молодой папа» и «Новый папа», где все эти процессы обозначены столь же прозорливо, сколь и недвусмысленно. Надо сказать, что на этой неделе большое интервью газете Daily Mirror дал Али Акджа, живущий ныне в Стамбуле человек, который занимается помощью бездомным кошкам и собакам. Вошел он в историю как тот, кто 13 мая 1981 года стрелял в папу римского Иоанна Павла II на площади Святого Петра в Риме. В папу попало 4 пули и не погиб верховный понтифик только потому, что повернулся тогда вот немножко лицом к девочке, державшей икону Фатимской Богоматери. Ну, собственно, и покушение на папу, оно считается составной частью фатимских пророчеств. Вообще страдания Римо-католической церкви, часть которых еще впереди, поэтому, собственно, Ватикан и так и не торопится открывать эти пророчества в полном объеме. Но надо заметить, что все-таки Фатимская Богоматерь требовала от Ватикана посвятить Россию сердцу Божьей Матери, и в этом смысле высказывания патриарха Гундяева о Богородице тоже не лишены определенных сакрально-мистических оснований. Как говорил по этому поводу Гегель, необходимость любит рядиться в одежды случайности, а Альберт Эйнштейн говорил, что воля Божья часто бывает завуалированной под совпадение. Кроме того, понимаете, когда произносится тот или иной сакральный текст, совершенно не обязательно, что его субъект, носитель этого текста, понимает, что он говорит на самом деле. Он может иметь в виду совершенно одно, а звучание фразы в общественном сознании, в сознании людей, в мозгу людей коллективно, может быть совершенно иное. И вот Али Акджа сказал одну важную вещь в этом интервью, он достаточно развернутый, посвященный его жизни после покушения. Как известно, он был помилован по просьбе Папы Римского в 2000 году. Уехал в Турцию, где еще 10 лет сидел за другие преступления в Турции, с 2010 года на свободе, но главное, он сказал все-таки, что не сомневается, как исполнитель покушения, что заказчиком был Советский Союз, в лице, в частности, КГБ СССР. И это более чем логично. Иоанн Павел II, как один из трех лидеров, обозначивших именно противостояние, как холодную войну в качестве конфликта между христианским Западом и коммунистическим Советским Союзом, конечно, играл огромную роль в поражении Советского Союза. И не только в силу своего авторитета и непосредственной активности в Польше, но и вообще, потому что, как мы с вами говорили, именно Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер и Иоанн Павел II – три лидера, которые очень четко обозначили апокалиптический характер противостояния двух систем. Не мирную конкуренцию, там, более или менее эффективных экономик, государственных машин, бюрократий, идеологии и так далее. А именно борьба добра со злом. И добро, конечно же, победило зло, опять же, в полном соответствии с апокалиптическими пророчествами. На этой неделе эпоха возвращения проявила себя еще чередой событий, в частности, связанных с освоением космоса и постепенным изменением философии потребления. В том, что касается космоса, американская компания из Аризоны вступила в гонку за космических туристов, объявив о поездках в стратосферу всего за $50 000. Да, именно так. Космос становится приватным, компактным и частным, а не предметом каких-то больших межгосударственных разборок и звездных войн. И именно поэтому Роскосмос и Россия должны кардинально менять свои подходы к этому делу. РКК-Энерги уже честно заявляет, что именно международные санкции не дают российскому космосу развиваться, и наш уход с Международной космической станции и откровенный блеф по поводу создания российской космической станции связан именно с тем, что нет у нас больше запчастей и технологий, компонентной базы и технологий у нас нет. Поэтому, но, естественно, признаться мы в этом не можем, поскольку тогда будет опровергнут один из ключевых жизнеобразующих тезисов Владимира Путина, дескать, санкции нам не страшны, а санкции нам страшны. Пусть в среднесрочной и долгосрочной перспективах, а не сразу и немедленно. И поэтому еще долго мы будем сокращать свое присутствие в космосе, мороча голову, что это перегруппировка сил перед решающим ударом, а не отступление. Надеюсь, что все это переменится. И Шанель на этой неделе изменила политику продаж своих самых популярных сумок Classic Flapback и Coco Handle. Теперь роскошь будет по карточкам. Один человек может купить только одну сумку таких моделей в год. Одну сумку в одни руки. Что это означает? Это означает, что в отличие от позднего просвещения, большого просвещения, когда сама структура потребления строилась в основном на приоритете лишнего перед необходимым, условно говоря, ты живешь в однокомнатной квартире, а покупаешь большой Мерседес. Квартира побольше тебе необходимость, а Мерседес роскошь, но ты предпочитаешь лишнее необходимому, потому что в самой структуре потребления преобладают элементы статуса, престижа и так далее. То есть, игре на твоем пороке, в первую очередь, тщеславие. Поэтому, так сказать, ты у тебя дети голодный дом сидят, а ты идешь на прием в бриллиантах. А эпоха возвращения диктует приоритеты необходимого перед лишним. когда все-таки, в том числе и в созидании собственного дома, который все не обязательно должен находиться в престижном районе мегаполиса. Он может быть в лесу, если этот дом полностью отвечает приоритетным интересам тебя как физического лица, как человека из плоти и крови и твоей семьи. Престиж потребления не важен, важно само качество потребления. И Шанель, конечно, идет в единственно правильном направлении. Теперь у нас рубрика «Платные советы». По 1 000 000 рублей за совет. Источник совета и получатель этих денег – организация ФСБ. Совет мы в данном случае даем партии «Новые люди». И надеемся, что 1 000 000 рублей будет очень быстро заплачен, поскольку не платить ФСБ в наше время, даже если ты партия, представленная в Государственной Думе, это слишком рискованно, и это, конечно, знают все, не исключая и создателей, и лидеров, и кураторов «Новых людей». Совет связан с вполне понятной политической стратегией, одним проектом, который мы хотим дать, концепцию которого мы хотим предоставить новым людям. Дело в том, что перед самым первым заседанием Государственной Думы 12 сентября фракция «Новых людей» пополнилась 2 депутатами, избранными вроде как в качестве самовыдвиженцев, хотя на самом деле при поддержке администрации президента России, мэрии Москвы и «Единой России». Это известный актер Дмитрий Певцов, который, правда, выступает несколько со сталинистских позиций, но еще раз говорю, что с отменой диаграммы Нолана нет ничего страшного, что такой человек попадает в ряды новых людей. И, конечно, известный поисковик, глава сообщества «Лиза Алерт» Олег Леонов. Это изящный ход, потому что они сами говорили, что к «Единой России» отношений не имеют, на самом деле имели, но теперь, когда они вошли в новых людей, вроде как они говорили правду. И буквально в те же дни, когда Олег Леонов пополнил ряды фракции новых людей, случился скандал с железной бочкой. Жительница Омска Светлана Чернова, как выяснилось, это привлекло даже внимание председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина, который устроил форменный скандал всероссийского масштаба. С 1986 года живет в железной бочке. Живет она так потому, что ей при советской власти еще обещали однокомнатную квартиру, но квартиру не дали в связи с распадом Советского Союза, и вот она живет в бочке. Ее предложили тогда переселиться в 1986 году в бочку, чтобы побыстрее получить квартиру, но сейчас она в бочке находится, где нет отключено все, включая электричество. Зимой она отапливает жилье с помощью буржуйки, чтобы не замерзнуть, приходится ночью каждые 3 часа подкидывать дрова в печь. И при этом Чернова, как и положено русскому человеку, не жалуется на жизнь, считает, что она все воля Божья, она ведет свое хозяйство приусадебное, прибочечное, а не приусадебное, и в свободное время вяжет и шьет. Ну, мы помним, что в бочке жил известный философ киник Диоген Синопский. Ну, собственно, была не совсем бочка в современном понимании слова, то, где его вместилище, это пифос так называемый, такой огромный глиняный сосуд для хранения разного рода товаров народного потребления, типа вина, и секретных документов. Кстати, знаменитый ящик Пандоры, не досье Пандоры, а ящик Пандоры тот. Пандора – жена Эпиметея, которая, в свою очередь, является ролевой моделью наряду с святым Александром Невским для Владимира Путина, титан Эпиметей. Вот его жена Пандора и ящик, из которого высыпали все несчастья. Это был пифос, на самом деле, а не ящик. Такой же, как тот, в котором жил Диоген. Ну, будем считать, что он жил в бочке. И поэтому мы предлагаем новым людям проект «Диоген». Учитывая, что Олег Леонов – поисковик, то его задача – искать человека. Искать человека можно не только в лесу, правильно? Тем более в лесу высокий риск столкновения с медведем, что, конечно, можно рассматривать как сакральную битву между новыми людьми и «Единой России». Но шансов выиграть у медведя очень мало. Олег Леонов нам все еще дорог. И не как память, а как новые люди, как новый человек, новые люди. Итак, можно сделать представительство Олега Леонова и новых людей в регионах в виде железных бочек, таких, в которых живет Светлана Чернова. Самое главное, федеральная бочка будет стоять на Красной площади, и когда туда подойдет к этой бочке с Олегом Леоновым внутри Владимир Владимирович Путин, Олег Леонов, подобно Диогену Синопскому, высунет оттуда голову и в ответ на вопрос, в чем нуждается партия «Новые люди» и лично поисковик Леонов, ответит только в том, чтобы вы, Владимир Владимирович, не заслоняли мне солнце. Тем более зимой, когда это случится, солнца и так немного, и согласно тому же принципу. Почему я решительно отказываюсь быть 2-метровым блондином, а Сербия вступать в НАТО, может поступить и Олег Леонов. Дальше, соответственно, и в регионах будут находиться все эти бочки, Олег Леонов будет путешествовать по стране и днем, подобно Диогену, ходить с фонарем и кричать «ищу человека», фактически рекрутируя людей нового сознания, новой формации, ценностей в партию «Новые люди». Прежде всего, среди тех людей, которые, как гласит иноагент, говорит нам иноагент Левада-центр, не хотят баллотирования Владимира Владимировича Путина в 2024 году. Ну, естественно, это должен быть не простой фонарь, как у Диогена, а это должен быть специальный датчик, который определяет, является кто в толпе новый человек. И он будет пищать и говорить: «О, это новый человек». И тем самым проект «Диоген» со слоганом «Ищу человека» может стать одной и лицом Олега Леонова, похожим на Евгения Павловича Леонова, как мы говорили прежде, может стать системообразующей конструкцией дальнейшего развития эволюции партии «Новые люди». Не забудьте, пожалуйста, перечислить 1 000 000 рублей на счет организации ФСБ в экосистеме Сбер. Ну и под занавес у нас, как всегда, музыкальная композиция по вполне конкретному поводу. Легендарная Наталья Владимировна Поклонская, бывший крымский прокурор и депутат Государственной Думы, стала послом Российской Федерации в Кабо-Верде на островах Зеленого мыса. Это событие знаковое, потому что кем бы ты ни был в современной России, каких бы взглядов ни придерживался, если ты человек самостоятельный на уровне мышления, если ты не готов четко работать под диктовку элитного кремлевского куратора, тебе нет места в этой системе, ты карьеру делать не будешь. Ты отправляешься на острова Зеленого мыса, обретая тем самым шанс все-таки прикоснуться к проекту «Русский ковчег» и, возможно, сделать там альтернативную Россию. Госпожи Поклонской могут присоединиться ее товарищи по борьбе, такие как бывший мэр Севастополя Алексей Чалый, и провести там референдум, фактически приведет россиян к власти в Кабо-Верде, но уже второй шаг присоединения Кабо-Верде к Российской Федерации они делать не будут, наученные горьким опытом, тем более менять Конституцию России, одобренную на плебисците в прошлом году, ни возможности, ни смысла нет. И поэтому Кабо-Верде и продолжению карьеры Натальи Владимировны Поклонской мы посвящаем композицию, но не Сезарии Вора, как вы могли подумать. Хотя, надо сказать, что Сезарии Вора эксклюзивно содержала систему образования Кабо-Верде. Других возможностей ее финансировать у государства не было. Что наводит на мысль, где Наталья Поклонская и ее соратники тоже могут выступить в этой роли и тем самым ускорить переход власти в этой стране к русским. Нет, на этот раз еще более известная, чем покойная Сезарии Вора, певица Мадонна Мария Луиза Чаконе. Ее композиция «Фунана». «Фунана» — это один из культовых кабовердийских музыкальных жанров. Тем более, сам текст «Фунаны» достаточно концептуальный. Никаких слез, обращен он к Наталье Владимировне Поклонской и ее единомышленникам. Никаких слез, никаких криков, никаких ожиданий, никакой борьбы. Времена меняются, нам всем нужна свобода, больше понимания, чем было в 2014 году во время Крымской весны, ведь наши сердца кровоточат. Большое спасибо. Это была программа «Время Белковского» на «Эхе Москвы». С вами был в студии Белковский. Подписывайтесь на YouTube и YouTube канал «Эхо Москвы», на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», без которого все это невозможно, и сотрудничайте с организацией ФСБ. До скорого. No more fighting. Times are changing. We all need freedom. More understanding. 'Cause our hearts are bleeding. Now for Nana. Now for Nana. Now, now for Nana. Now for Nana. No more sirens, no more sickness, no more hunger, no more sadness. Tonight we go dancing, we go dancing. Our souls are starving. Let's get together, happiness, my darling.
Funana. We need Aretha and George Michael. We need Bowie. We need Tupac and Avicii and Mac Miller, Freddie Mercury, Prince Rogers Nelson. Let's go dancing. Just Nelson.